Мы читаем труды Бааль Сулама, страница 386 из статьи «Дарование Торы», пункт 7. Статью можно найти на сайте КАП-ТВ. Там же можно задавать вопросы, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, труды Бааль Сулама, страница 386, статья «Дарование Торы», пункт 7. Однако здесь остановились мудрецы Зор и задали вопрос, почему изначально мы не сотворены во всем желанном величии, чтобы мы могли слиться с Творцом? Для чего Творцу нужно было возложить на нас все это бремя, творение, Торы, заповедей? И ответили, горек хлеб стыда. Тот, кто ест этот хлеб из милости, не может смотреть в лицо другому человеку. Перевод с арамейского. Что тот, кто ест, наслаждается добытым тяжелым трудом товарища, не может смотреть ему в лицо, так как это унижает его настолько, что постепенно теряет человеческий облик. И невозможно, чтобы в том, чтобы исходило из его совершенства, чтобы там содержался какой-то недостаток. Поэтому предоставил нам возможность самим заслужить всю свою желанную высоту, занимаясь Торой и заповедями. И в этих словах заключается глубокий смысл. И я уже объяснил их в своей книге «Паним Мисберот», книге «Древа жизни». Это объясню здесь коротко, чтобы он смог понять любой.
Да, он сейчас будет объяснять это, но, в общем-то, это очень особая вещь. То есть, если Творец, он дающий добро, добрый дающий добро, так возникает вопрос, почему же он не создал нас сразу такими же, как он? Ведь мы следствие действия высшей силы. Так почему же мы, когда мы смотрим на себя, мы такие неисправленные, и если мы смотрим или слышим о Творце, что Он добрый, дающий добро, Он совершенный, вечный, так как же так, что мы, происходящие от Него, как такое может быть, что Он создал нас такими неисправленными? Может быть, в замысле творения, наверное, тоже было? Это неисправленное состояние. Что происходит здесь? Почему мы, следствие действий Творца, мы себя находим такими неисправленными? Это также и более того, когда каббалисты говорят, что специально он нас сделал неисправленными, дал нам состояние ощущения стыда, чтобы мы страдали от этого, чтобы мы стыдились, чтобы мы сожалели об этом, чтобы мы проклинали нашу жизнь и силу, которая нас создала, и все остальное, что человечество приходит к такой вершине своего развития, что только что реализовало уже все, что могло только реализовать из сил, которые даны были свыше, и она вдруг находит себе, что она вообще такая низкая, ни к чему не приспособленная, ничтожная. Состояние. Так как это соотносится с этой совершенной силой, которая нас создала?
Пункт 8. Это похоже на то, как один богач привел к себе человека с базара. Кормил, поил его, каждый день дарил ему золото и серебро, с каждым днем все увеличивая свои дары. И чем дальше, тем больше. Наконец, спрашивает этот богатый человек, «Скажи мне, выполнил ли я все твои желания?» И ответил ему этот бедняк, «Пока еще не исполнились все мои желания, ведь как мне было бы хорошо и приятно, если бы все это состояние, вся эта прелесть была бы заработана мною так же, как и тобой, а чтобы не получать из милости, из рук твоих». И сказал ему богатый человек, «Если так, то не сотворен еще человек, который смог бы удовлетворить твои потребности, пожелания». И эта вещь естественная, потому что, с одной стороны, он испытывает огромное наслаждение, постоянно растущее по мере увеличения получаемых им даров. А с другой стороны, ему тяжело терпеть стыд из-за множества того добра, которое богач дает ему, еще увеличивая раз за разом. Это естественный для нашего мира закон, когда получающий ощущает нечто похожее на стыд и нетерпение в момент получения бесплатного подарка от дающего из милости и жалости к нему. И отсюда следует второй закон, что не найдется во всем мире человека, который мог бы полностью выполнить все пожелания товарища, так как, несмотря на то, не сможет придать ему тому подарку характер самостоятельного приобретения, что только это и может завершить все желанное совершенство. Однако сказанное относится только к творениям и ни в коем случае не может относиться к величественному совершенству Творца. И это то, что приготовил нам посредством усилий и трудов, благодаря занятиям Торы и исполнением заповедей, самим нам создать наше величие. Тогда все благо и наслаждение, приходящее к нам от Него, то есть все заключенное в понятии слияния с Творцом, все это будет нашим собственным приобретением, которое досталось нам благодаря нашим собственным усилиям. И только тогда мы сможем почувствовать себя хозяевами. И только так, а иначе не ощутим совершенства.
Специально был создан стыд, как мы изучаем. И он относится только к людям в нашем мире. Животные, которые получают каждый раз от кого-то что-то, они становятся как бы зависимы от него, потому что они получают от него удовольствие, еду. И так мы видим, что так это работает в животном мире, и также и в растительном в чем-то мы говорим об этом. Мы раскрываем, что также и растение, оно ощущает свое окружение, исходя из этого реагирует на нее. Но в людях, когда в них начинает проявляться стыд, хотя мы и создаем всякие системы, чтобы не чувствовать стыд, чтобы заплатить, вернуть, каким-то образом уравновесить, чтобы взять, украсть и не стыдиться этим. Потому что, когда человек ворует, он таким образом свое желание проявляет, что он решил и сделал это. Но когда он получает от другого, тогда его «я» очень страдает, потому что по отношению к эгоизму это такое отличие. Поэтому люди, которые крадут, они не особо-то и стыдятся. Но когда они получают, если это не принято в окружении, ну, как принято там получить, кто пособие, как просто как пособие от из милости, то тогда это проявляется созданный стыд, который, когда создано что-то, чтобы покрыть этот стыд наш. Но когда это не происходит, когда мы получаем от кого-то, как он дает нам пример, пример богатого и бедного, то есть тот, кто получает, он не находит достаточную дополнение к тому, что он получает, компенсацию. То есть, так как Творец хочет, чтобы все творения получали от него, так как корова хочет больше дать молока, чем теленок хочет сосать. И поэтому, когда мы получаем от него и делаем эти действия для того, чтобы ради дать ему, то есть дать ему возможность давать больше, чем мы хотим получать для себя. И тогда этим мы находимся с ним в подобии свойств, и мы не получаем и не отдаем, а все оба находятся в слиянии. Это потому, что Творец раскрывает свое желание дать добро творениям. И тогда у творений есть возможность получать с честью.
Пункт 8. Извините, пункт 9. Однако здесь нам стоит вглядеться в суть источника этого закона природы. Откуда берется эта заноза стыда и нетерпения, которые мы ощущаем, когда получаем от кого-то что-то из милости? Явление это проистекает из хорошо известного естествоиспытателем закона природы, гласящего, что природа каждой ветви близка своему корню и подобна ему. И все существующее в корне будет желанно ветви его, и любить это будет желанно ему, будет извлекать из этого пользу. И второе, наоборот, все, что не свойственно корню, и ветвь его будет избегать, не сможет это терпеть и еще будет получать вред от этого. И закон этот действует между любым корнем и его ветвью и не может быть нарушен. Здесь открывается нам возможность понять источник всех наслаждений и страданий, находящихся в нашем мире. Первое. Поскольку Творец является корнем всех творений, которые он создал, то все, что содержится в нем и нисходит от него к нам напрямую, будет притягательно для нас и приятно, потому что природа наша близка к нашему корню, Творцу. Второе. Все, что не свойственно ему, и не исходит от него к нам, от него напрямую, а является результатом проявления полярной противоположности самого творения, будет противно нашей природе. Тяжело нам будет это все терпеть. То есть мы любим покой и очень ненавидим движение, настолько, что любое движение мы совершаем только ради достижения покоя. И это потому, что наш корень находится не в движении, а в покое. В нем нет абсолютно никакого движения. И потому это также против нашей природы и ненавидимо нами. По той же причине мы очень любим ум, мужество, богатство и так далее. И это все потому, что это находится в нем, а он наш корень. И потому ненавидим мы все противоположное — глупость, слабость, нищету, так как они совершенно отсутствуют в нашем корне. И это приводит к ощущению отвращения, ненависти и нестерпимым страданиям.
Вопросы? Ну, с кого начнем? Ну, хорошо, с последнего. Быстренько.
Мы сначала сказали, что корень наслаждения находится в нечистых силах, да, в 288 искрах. Так как же так, что наслаждение, которое мы получаем, это от корня? Здесь же он пишет, что это как раз от корня.
Я не понимаю вопроса. Там, где находится свет, там я чувствую наслаждение.
Но сначала,
я не знаю, что было раньше. В чем вопрос заключается? Без того, что было раньше и сейчас, я не хочу тут путаться между двумя статьями.
Наслаждение, которое исходит из нашего корня.
Что такое наш корень? Творец?
Творец.
Что значит получать от Творца наслаждение?
Ну, это быть, получать от него свет, наслаждение, наполнение в кли.
Ты не получаешь от него, ты получаешь напротив него. Это то, что мы уже изучали, если ты хочешь, что 288 искр находятся в клипе, и поэтому клипот, они притягивают нас к ним.
А если так, то почему наслаждения нас влекут к нему?
Наслаждения не привлекают нас к нему. Желание получать наслаждение в конечном итоге развивается в такой степени, что мы начинаем приближаться все больше к нашему источнику. Дальше, Гершон.
Из того, что он пишет, тут мы должны любить объединение и ненавидеть разобщенность. Почему происходит именно не так?
Мы любим объединение,
но он пишет, что все наслаждения, которые исходят из корня, в подобии ему любим покой, ненавидим движение.
Потому что наш корень находится в покое, да.
Ну, правильно, значит, наш корень, он в единстве, в объединении.
Нет у него никакого объединения.
Ну, наш корень-то.
У него нет объединения в нашем корне. Он не находится из частей, он не состоит из частей, которые соединены между собой. Мы находимся в разделении, потому что каждый чувствует себя, что он хочет использовать других. И поэтому мы против объединения, против единства. Я чувствую наслаждение. В состоянии, когда я могу получить его из своего желания получать. Если я прихожу к кому-то другому, приближаюсь и соединяюсь с ним, то этим мое желание получать исчезает, и я чувствую меньше наслаждения. Так, а что-то, какая польза тогда мне от объединения? Я не хочу объединения. Я хочу проглотить других, другие желания их в своем желании, тогда мое наслаждение будет чувствоваться в несколько раз больше. Потому что я присоединю к себе наслаждение, которое находится в других желаниях, в желаниях других. И это называется объединение. Это объединение, но это не единство. Это эгоистическое объединение. Дальше Нив.
Вопрос похожий. Наш корень отдающий, мы должны наслаждаться отдачей?
Нет. Нет, может быть такое, если мы получим исправление. Но пока нет. Пока я нахожусь в желании получать ради получения. Для наслаждения то, что я проявляется во мне, а не от других, то, что я могу дать им. Я хочу получить от них то, что возможно, чтобы только себя наполнить. Я хочу также почувствовать это наслаждение, также и без этого, этой порчи стыда. Я не хочу стыдиться. Это все, к чему я стремлюсь. В чем вопрос?
Вопрос в том, что вот то, как он пишет, здесь есть прямая связь между нашим корнем и нами. То есть какой он, так и мы. В соответствии с этим непонятно. Первое, непонятно, мы же говорим, что мы противоположны ему. Тогда как же может быть, что есть прямая связь между тем, что есть у него, и чем мы наслаждаемся? Ну и вот он дает пример. Он отдающий, мы не любим отдачу, а он тут дает пример, который непонятный. Он умный, мудрый, мы любим ум. Он в покое, мы любим покой. Есть тут некое недопонимание.
Что в части вещей мы чувствуем, что мы, да, мы хотим получить наслаждение от этого, а в другой части мы видим, что мы противоположны, да? Ну хорошо, давайте еще раз прочитаем то, что он пишет.
Снова девятый пункт. 387 страница. Однако здесь нам стоит вглядеться в суть и источник этого закона природы. Откуда берется этот заноза стыда и нетерпения, который мы ощущаем, когда получаем от кого-то что-то из милости? Но явление это проистекает из хорошо известного естествоиспытателям закона природы, где природа каждой ветви близка своему корню и подобна ему. Первое. Все существующее в корне будет желанно, и ветви его. Будет любить она это, будет вожделеть к нему, и извлечет из этого всего пользу. И второе. Наоборот. Все, что не свойственно корню, так же и ветвь его будет избегать, не сможет этого терпеть, и это причинит ей страдания. И закон этот действует между любым корнем и его ветвью, и не может быть нарушен. И здесь нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, находящихся в нашем мире. Первое. Поскольку Творец — корень всех творений, которые Он создал, то и все явления, имеющие место в Нем и нисходящие от Него к нам напрямую, будет притягательно для нас и приятно, потому что природа наша близка к нашему корню, Творцу. И второе. Все, что не свойственно Ему, и не исходит от него напрямую, а является результатом проявления полярной противоположности самого творения, будет противно нашей природе. Тяжело будет нам все это терпеть. То есть мы любим покой и ненавидим движение. Настолько, что любое движение мы совершаем только ради достижения покоя. И это потому, что наш корень находится не в движении, а в покое. В нем нет абсолютно никакого движения. И потому это также против нашей природы и ненавидимо нами. По той же причине мы очень любим ум, мужество, богатство и так далее. Ведь все это находится в нем, в Творце, ибо Он наш корень. И потому ненавидим мы все противоположное, как глупость, слабость, нищету, так как они совершенно отсутствуют в нашем корне. И это приводит к ощущению отвращения, ненависти и нестерпимым страданиям.
Что ты спрашиваешь об этом, я не понимаю.
Но это понятно при условии, когда человек уже стремится к отдаче.
Нет. Я люблю всякие наполнения, и я ненавижу всякие формы отсутствия, пустоты. Об этом говорится здесь, и не более того.
Если это правило правильно при любом условии, что человек еще не развилась точка в сердце, нет у него стремления к цели творения, это непонятно, потому что человек в таком состоянии не любит отдачу.
Я люблю отдавать. Так же и ты любишь отдавать. Все любят отдавать. Почему? Потому что это дает нам ощущение, что мы больше, чем другие. Это повышает мой эгоизм.
Это значит, что есть параллель в любом таком корне, да, в его истинном виде, и также, который в форме ради получения.
Да, я вижу, Билл Гейтс и все такие другие, они выбрасывают очень много денег на всякие вещи. Откуда это приходит к ним? Что, это от того, что он святой? Нет, от того, что он получает наслаждение, наполнение от этого.
Да. И это также правильно о том, что человек начинает приближаться к истине?
Нет, не обязательно. Из того, что он хочет чувствовать себя великим, что все зависит от него, что он может давать им. И в таком виде он чувствует, у него есть внутренняя такая потребность, желание получать, что он не, у него же желание получать не находится на уровне собачьим таком, что только наестся и все, что больше, чем своего желудок он не чувствует, то, что у него в кишках нет и более наполнения, он себя не поднимает над этим. Наполнение может быть в разных формах. Почему? Если я смотрю там всю эту благотворительность, которая находится в мире, что люди делают это, почему это? Из-за большого эгоизма, для того, чтобы властвовать. Да? Скажи, например, вот тот же Билл Гейтс или Цукерберг, скажи ему, дай своим работникам несколько миллиардов. Я выжму из них еще больше. Так почему же ты даешь эти несколько миллиардов другим? Потому что я участвую в горестях других. Ты понимаешь, там, где он может тебя увеличить, он возвеличивает себя, либо в форме отдачи, либо в форме получения. Это называется отдача? Нет, это не называется у нас отдача. Потому что он сейчас приходит, например, и 100 миллиардов долларов он раздал всем. Это называется, что он отдал? Нет, потому что он почувствовал, что благодаря этому он наполнился. Ему стоит это делать. Это не называется вообще духовным. Это близко не духовное, не исправление.
Как вот это вот выражение, что наши корни точно соответствуют нашей природе, когда вот человек уже вот находится в стремлении к отдаче?
Я не знаю, склонность к отдаче или нет. Это тебя путает. Я говорю про природу. Это неважно, есть у него склонность к даче или нет. Это природа, он любит Творца, поэтому, потому который его создал, я люблю быть наполненным, великим, потому что это есть у него. Я не люблю пустоту и низость, и все это, потому что нет в Творце этого. Это такие свойства. Ты понимаешь, как я, например, какой-то прибор настраиваю, я ставлю всякие условия для него, исходя из этого он работает. Так и мы. Я не знаю, что такое там геройство и другие качества. Если я вижу, что Творца это есть, это такое свойство, ну, так вот установлено Творцом. И тогда я чувствую в этом наслаждении, потому что это связано с ним, и у него в нем это есть. То есть в Творце в нем есть это, и скорее всего, и так там, наверное, приводит к какому-то наслаждению, тогда и у меня это оправдано. Не потому что у меня это есть, а потому что есть это у Творца. Ты понимаешь? Например, в том же примере, если возьмем, как люди берут 10 миллиардов, и кто-то там и раздает их, что он делает? Он это делает, потому что это действие находится в Творце. Потому что находится в Творце, если он делает это действие, он чувствует наслаждение. А если бы в Творце этого не было, он бы этого не делал, потому что бы не чувствовал в этом наслаждения. То есть наслаждение и страдание в нас — это относительные вещи, потому что из-за того, что они либо находятся в Творце, либо нет. Поэтому мы из-за этого получаем это наслаждение или нет? Только из-за этого. Да?
Тогда в чем же мы противоположны Творцу?
В чем-то другом. В нашей форме. Как мы действуем, если мы хотим, прежде всего, развиваться, то я не хочу вообще быть связанным с Творцом, потому что если это в нем, значит и во мне. Я не хочу. Я хочу быть самостоятельным. Я хочу быть в свободе выбора. Почему ты так он меня создал, так я должен это выполнять? Да, нет. И по отношению к этому мы начинаем пробуждаться. То есть выяснять свое состояние. Я воюю за связь мою с Творцом. Иначе кто я? Ангел? Как неживое растительное животное? Ангел? Человек — это тот, который разрывает связь, и поэтому он ошибается, и он постигает форму подобие Творцу, потому что он сам это делает своим свободным желанием, уподобиться Творцу в такой форме, что сначала он просто разрезает, отрезает себя от Творца, и тогда есть эта связь такая, изначальная связь такая не бесформенная, и потом он начинает из нее создавать себя, воять себя как Творца в свободной форме против того, чтобы, что диктуется Творцом. Он не хочет быть зависимым от Творца, да?
Но это как вот он пример дает здесь с бедняком.
Да. Иначе он не придет к подобию. Стыд останется. Красиво. Прекрасно. Хорошо, что ты задал вопрос, этот уже чувствуется. Да?
Вот этот пример начинается с очень высокого места. То есть этот бедняк чувствует, что он от кого-то получает, а мы находимся с ощущением того, что там сами они что-то всего добились, да, умные там или удача сопутствовала им. А вот это вот осознание того, что я получаю от кого-то, это тоже свыше дается. И тоже достичь такой ступени, чтобы человек признал.
Из группы. В группе, когда мы работаем, мы постигаем. Только из работы в группе, когда мы стремимся, давим на себя, и мы начинаем понимать, с кем у нас есть дело, что это Творец заставляет нас, как бы влияет на нас так, и мы уже чувствуем разницу между объединением и разделением. И мы чувствуем, в чем разница между тем, как он действует напрямую или опосредственно Нью-Йорк.
Rav, we have some questions more dealing with geopolitical events. May we ask questions about that?
Мы можем спросить о некоторых вещах, касающихся геополитики.
Не совсем услышал.
Rav, we have some questions.
Ну, спросите, ладно.
About more what we're seeing in the world nowadays.
То, что касается того, что мы видим в мире. Вот это вот неолибералистическое движение. Все уже сдается перед, ну, перед всеми. Пытается как-то еще оправдать террор. Что представляет вот это движение в духовном?
Все эти названия настолько противоположные и ложные. Что вы называете либеральным? В нашем мире сегодня, кроме Трампа, я вижу всех остальных людей как просто глупцы. А он представляет собой... Я вижу в нем куклу в руках Творца, которая так кажется, что он хочет изменить эти правила во всех этих играх, которые находятся в мире. Не то, что я его слишком уважаю, кто он такой, но такая марионетка такая большая, красивая кукла такая, с чубом светлым. Я серьезно говорю, что его подход ко всем вещам, которые он делает, то, что он говорил там перед выборами, это вообще это... Мы не видим его. После того, что за теми словами пустыми, которых говорят о нем. Он, короче, представляет пример, правильный пример, кроме по отношению ко всему тому, что было в мире перед этим, с чем согласен был мир и выполнял это, и поэтому все время был в отставании. Что касается климата, что очень много денег на это тратят без всякой пользы и всякие другие вещи. Пока я вижу в его действиях правильные действия. Он хороший такой торговец. Было ли это то, что в его практических делах, его личных этих делах, когда он падал и поднимался, так ли это будет и сейчас? Ну, я думаю, что это не от него только зависит, есть еще кто-то над ним. А все эти названия, демократы, либералы, все эти имена, это все противоположные их сути. Все эти имена, все эти движения, все эти соглашения, все эти неолиберальные, они все задерживают нас, они как бы сковывают все человечество, и мы не можем ни о чем говорить уже. Мы должны идти уже только вот через этот путь, и мы не можем ни вправо, ни влево, просто расстрелы. Это называется либерали? Либеральные? Сегодня, поэтому я не знаю, посмотрим, что из этого получится. Но, конечно же, вместе со всем, что мы привыкли называть демократическим, либеральным, нео, либеральным и все эти другие названия, это все очень консервативно, все очень старо, неправильно. Все это завязано на огромные деньги, на власть. И нет никакой истины в этом. Если раньше еще как-то это было прогрессивным, то сегодня это огромный регресс во всех вещах. И, конечно, очень интересно видеть, как высшее управление проявляется через такое вот особое создание, как Трамп, который действительно, он такой революционер. Не то чтобы он сам по себе, я не вижу в нем лично ничего такого, просто он получил желание, получил направление и продолжает так последовательно, в сильной последовательности пытаться установить все эти вещи в новой форме. И то, что все кричат и против него, это только говорит о том, что, наверное, он прав. Потому что все, кто против него кричат, к чему они привели мир и Америку? Старое поколение, которое должно уже исчезнуть со всеми этими его привычками и обманом и отношением к развитию человечества. Нет, нет. Я очень надеюсь, что это направление высшего управления, он будет продолжать это направление, мы увидим большие изменения. Противоположные этой ложной неолиберальности, это все просто, ну, просто невыносимо уже, все кричат там, что нужно продвигаться по этому неолиберальному пути, но все это в конечном итоге приводит к тому, что поднимаются нацисты, неонацисты, ну, вообще не о чем говорить. Короче, нечего мне вам ответить. Американцы должны измениться. Я впечатлился от Америки, что она находится буквально в огромном падении, без веры, в разочаровании, в отчаянии, нет у них никакого духа. Просто спят все. То есть страна вообще как будто просто погрузилась в сон. Во Флориде вообще там туда приезжают умирать. Да, это хорошее состояние, которое пробуждает много вещей. Ну хорошо, что мы? Давайте быстренько.
Мы говорили о реализации свободной воли. Есть огромное такое волнение, потому что в воскресенье, через три дня, тут будет вечер единства по теме «От единства к распространению», и все группы уже очень так взволнованы, приедут сюда, мы встретимся. после долгого времени, когда не видели друг друга, это после таких вот серий очень мощных конгрессов и после праздника Шавуот, дарование Торы, который был особый. И мы хотим весь этот внутренний заряд, который мы обрели, все, что построили, первое, включиться и усилить его, и не держать это в себе, а передать это наружу. И вопрос такой, как нам прийти, вот выйти на этот вечер, как нам надо подготовиться, чтобы вот это взаимное включение было максимальным, и также мы смогли передать это таким простым образом наружу.
Я очень надеюсь, у нас еще есть время подготовиться. Вечер должен быть действительно объединением, потому что все наши действия, неважно, какие действия будут после этого вечера, они должны выйти из единства. Поэтому мы должны подумать, как мы объединяем людей, которые придут сюда. И мы приглашаем всех прийти. Вы еще до сих пор не подготовили, наверное, это приглашение. А, в конце урока будет? А, ну, есть уже заставка в конце урока будет. И также, чтобы все группы к нам присоединились, и все люди, которые вместе с нами, и мы действительно постараемся на этом вечере проявить наше направление, тенденцию по отношению к миру, к стране, к объединению наших групп внутренних и наружных, даже те, которые не находятся внутри Бнебаруха. Но все равно они связаны с нами, мы чувствуем это, я получаю впечатление, много впечатлений таких в последнее время. И мы подготовимся к этому вечеру единства. Ну, давайте покажите нам заставку в конце урока, вот она. Ну, покажите. От единства к распространению. 11 июня, воскресенье, это будет у нас. Что еще происходит там? Я не могу прочитать.
Будет Ешиват Хаверим, будет беседа с вами, будет трапеза праздничная, музыкальное представление.
Очень хорошо. И какая тема у нас на вечер? От единства к внутреннему распространению. А, к распространению, к внешнему распространению. И теперь, что? Из Нью-Йорка, пожалуйста, задание дня. Нью-Йорк, встаньте.
Да. Дневное задание на день. Каждый товарищ поделится со своей десяткой, как он производит вот это выяснение, как он переходит от выяснения «горькое и сладкое» к выяснению «ложь и правда» в течение дня. Снова. Каждый товарищ поделится со своей десяткой, как он поднимается от выяснения «горькое и сладкое» к выяснению «истина, ложь» в течение дня. На этом мы заканчиваем. Спасибо нашим телезрителям. Хорошего дня. Сегодня днем мы продолжим ту же тему, да, вместо урока Зоар. Еще сообщение. Вечер единства. От единства к распространению приглашаем всех 11 июня. В 6.15 Ешиват Хаверим, беседа с Раум Лайтманом, музыкальное представление, праздничная трапеза. Информация 700, по телефону 1-700-509-209. Все как один. Конгресс в Казахстане. С 16 по 18 июня произойдет конгресс в Алматы, Казахстан. Можно записаться, зарегистрироваться на сайте. Вадат Хаверим предлагает всем, у кого еще нет десятки, написать по указанному адресу на любом языке, и мы позаботимся присоединить человека к десятке. А сейчас мы вместе споем песню.
אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה, אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה, אשרי העם שכחן לו אור הזוהר יורד דרכו, אשרי העם שכחן לו אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בנותיו להם רואה ונאמן, אשרי בניו אשרי בנותיו להם רואה ונאמן, אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד על כה, אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד על כה.